Для сотен тысяч читающих Священное Писание 15 глава Евангелия от Луки является любимой главой, и многие даже знают почти на память ее содержание. Эта глава содержит в себе три самые популярные и известные притчи, сказанные Иисусом Христом. Это притча о заблудшей овце, о потерянной драхме и о заблудшем сыне. Сказал их Господь вместе в одно время. Через эти притчи Он хотел проиллюстрировать любовь и милосердие Божие к грешнику. Так что главной целью этих трех притч является то, чтобы мы обратили наш взор на Бога и познали, кем Он в действительности является – любящим и милосердным Богом. И вот в связи с этими притчами, содержанием которых мы уже немного познакомились, мне хочется обратить ваше внимание на одно слово, которое повторяется в них 6 раз. Это слово «радость». Хотя повторяются также и такие слова, как «веселиться» и «ликовать», но мы остановим наше внимание на том, в каких случаях употребляется именно слово «радость». Каждый раз в этой главе слово «радость» связано с покаянием, с восстановлением пропавшего, заблудившего и потерявшегося. В притче о пропавшей овце, найденной пастырем, сказано: «Нашед возьмет ее на плечи свои с радостью». Радость, которую переживает пастырь, когда найдет свою овечку, ту одну из 100, которая оставила овечий двор и заблудилась, это радость нашего доброго пастыря о каждом кающемся грешнике. Каждый раз, когда одна душа переходит от смерти в жизнь, когда она приобретает жизнь вечную через веру в Господа Иисуса Христа, нашего доброго пастыря, он видит подвиг души своей и радуется. Эта голгофская жертва спасла еще одного грешника от вечной погибели. Это и есть та предлежавшая радость, о которой пишет апостол Павел в 12 главе послания к евреям, который он, Иисус, претерпел крест. Радость знания, что души спасутся от вечного мучения ада, поддерживала Иисуса в минуты посрамления от грешников, которых Он шел спасать. Радость спасения грешников заглушала неописуемые страдания смерти крестной. Посмотрите, сколько таких потерянных овечек Он находил в последние моменты, идя в Иерусалим, зная, что там он будет распят. Даже в самый последний момент, распятый на кресте, он находит пропавшую овцу, распятого рядом с ним разбойника. Он и здесь, пригвожденный ко кресту, спасает грешника-разбойника и говорит ему: «Ныне же будешь со мною в раю». Во время самых страшных мук и агонии, как велика была его радость, что он нашел еще одну пропавшую овечку. Но также этой притчей Христос хочет сказать, какую радость переживает все небо, когда обращается одна душа к Богу. И нашед возьмет ее, овечку, которая пропадала, на плечи свои с радостью. И дальше в 6 и 7 стихах мы читаем: «И пришед домой, созовет друзей и соседей, и скажет им: „Порадуйте со мною, я нашел мою пропавшую овцу“. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Итак, вместе с добрым пастырем Иисусом Христом все небо радуется и ликует о каждом спасенном одном грешнике. В следующей притче о женщине, потерявшей 1 из 10 драхм, сказано: «Нашедшая ее возрадовалась и хотела, чтобы разделили радость с нею и подруги ее. И, собрав их, она сказала: „Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму“». И дальше Христос добавляет эти знаменательные слова: «Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». И 6 раз слово «радость» мы читаем в последнем стихе этой 15 главы Евангелия от Луки. В притче о блудном сыне отец говорит своему старшему сыну, который сильно обиделся, что отец его с весельем и ликованием принял его младшего брата. И вот что говорит ему отец: «А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Заметьте, что это чувство радости о спасении грешника определяет, на чьей ты стороне. Человек, не переживший спасение, не будет радоваться, когда увидит кающегося грешника. Так старший сын, увидев своего брата вновь в доме отца, сказано, что даже осердился и был крайне недоволен. Так что наша способность радоваться или не радоваться тому, что радует Бога Отца, Его Сына Иисуса Христа и ангелов небесных, говорят нам, на какой стороне забора находимся мы. Проверь себя хотя бы этим мерилом. Перешел ли ты от смерти в жизнь верой в Господа Иисуса Христа? Ясно, что старший сын не разделил радости со своим отцом. Да, он служил отцу, но не из любви к нему, а по принуждению. Он ожидал вознаграждения. Слушайте, что он говорит: «Вот я столько лет служу тебе, — говорит он отцу, — и никогда не приступил приказание твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». Видите, он имел своих друзей, которые не входили в круг общих друзей с отцом. И дальше послушайте, с каким пренебрежением он говорит о младшем брате своем. «А когда этот сын твой...» Заметьте, «не брат мой», — сказал он, — «а сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Полное отсутствие гармонии между старшим сыном и отцом и младшим братом. Какой контраст с тем, что происходит на небе, о чем говорит Иисус Христос. Там радуются и ликуют все, и Бог, и ангелы Его, когда возвращается домой один блудный сын или блудная дочь. Там полная гармония. Также должна быть полная гармония между теми, кто на небе, и искупленными здесь, на земле. Когда радуются спасенные, радуемся ли мы? Вот вопрос. Ответ на этот вопрос определяет, кто мы такие. Эти притчи сказал сам Иисус Христос, а это дает им божественный авторитет. В них нет праздного слова. Например, не лишняя деталь в том, что Христос напоминает нам о ангелах, говоря, что бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Почему Христос их упомянул, ангелов? Ведь он мог сказать просто, как он сказал в связи с первой притчей, что на небесах будет радость об одном кающемся грешнике. А второй раз он говорит: «Так бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Почему Господь, говоря о радости ангелов, соединяет эту радость с кающимся грешником? Слово Божие много раз говорит об ангелах. В Библии 375 раз, по крайней мере, говорится об ангелах. Существует много фантастических объяснений, поэтических высказываний об ангелах. Но если мы желаем знать истину о них, то мы должны обратиться к Священному Писанию. Да, можно много говорить об ангелах, но я бы хотел обратить наше внимание хотя бы вкратце на то, какую роль играют ангелы в судьбе человеков. И здесь можно видеть многосторонний интерес их к нам, людям. Но ограничимся лишь некоторыми факторами. Во-первых, ангелы назначены Богом для служения нам, детям Божьим. Слово Божие говорит, не все ли они, то есть ангелы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Так, например, псалмопевец говорит: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». А в другом псалме сказано: «Ангелам своим заповедает о тебе охранять тебе на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Из того, что сказал Иисус Христос в 18 главе Евангелия от Матфея, стих 10, следует заключить, что каждое чадо Божие или душа, предназначенная для спасения, имеет своего ангела. Об этом так сказал Иисус Христос. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах видят лицо Отца Моего Небесного». Но посмотрите, насколько активны были ангелы при рождении Иисуса Христа. В день Его рождения в Вифлееме, над полями Вифлеемскими, явился ангел Господень, и из Его уст слышится первая радостная весть о спасении грешников. «Не бойтесь, — говорит ангел пастухам, — я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Да, уже из этих примеров можно заключить, насколько ответственна роль ангелов в отношении нас и нашего блага. Правда, мы не всегда отдаем себе отчет в их присутствии, но, думаю, все мы не раз могли сказать, что избежали какого-нибудь несчастного случая, аварии или нападок врага душ наших, или сохранены были от падения именно по действию ангелов наших. Но только на небе мы узнаем, как постоянно мы были окружены этими светлыми, благословенными существами, которых Бог назначил тем, которые наследуют спасение. Да, ангелы постоянно следят за нами. Бог назначил их для многостороннего служения человеку. И находясь в полной гармонии с Богом и Его великим планом искупления, они с радостью исполняют свое назначение. Но тут Христос как бы указывает на то, что ангелы особенно радуются, когда один грешник кается. Правда, они всегда радуются, потому что они всегда в присутствии Божьем. Но их радость особенная, когда одна душа находит спасение во Христе. Почему их особенно радует спасение души человеческой? Одна причина та, что они прекрасно знают духовный мир, то есть потусторонний мир, лучше, чем мы. Они знают прелести, радости и блаженства неба. Они знают, какая отрада быть постоянно в присутствии Божьем. Но они также знают и ужасы ада, какое это место невыразимых страданий, ожидающих каждого неспасенного грешника. И притом это место вечного мучения, они это знают. Поэтому они радуются радостью неизреченную, когда видят одного грешника кающегося. Если говорится о небе, что не видел того глаз, не слышало того ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, то можно также сказать и об ужасах вечного ада, что не видел того глаз и не слышало того ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог ненавидящим его. И это знают прекрасно ангелы. Поэтому-то они и радуются одному кающемуся грешнику. Но помимо этого, им причиняет огромную радость тот факт, что каждая кающаяся душа подтверждает победу, совершенную Иисусом Христом, смертью своей на Голгофском кресте, над дьяволом, грехом и смертью. Этот кающийся грешник является плодом его подвига, крестной смерти и триумфа Его воскресения, слава и благодарение Ему. Каждая кающаяся душа является новым им импульсом для ангелов, чтобы славить нашего чудного Искупителя. Они радуются исполнению Божьего плана искупления рода человеческого. Они радуются, потому что спасение каждой души является поражением для князя мира сего и его царства тьмы. Но еще раз прошу обратить внимание на эти слова Христа. Послушайте внимательно. «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих, и об одном грешнике кающемся». Прошу особенно обратить внимание на последнее слово «кающемся». Слово «кающемся» – это глагольная форма причастия настоящего времени, который говорит о действии, совершающемся в настоящее время. Почему же именно в данный момент, видя кающегося грешника, ангелы радуются? Не следовало ли радоваться тогда, когда грешник уже перешел спасенным на ту сторону вечной жизни? Тогда-то он наверняка спасен. Разве их радость при покаянии грешника не преждевременная? Может быть, следовало бы подождать? Слушайте, ангелы, не торопитесь, чтобы вам не сожалеть, что рано возрадовались. Может быть, этот кающийся грешник вновь падет в грех и утратит свое спасение. Ангелы, тогда ваша радость на небесах об одном грешнике кающемся может обратиться в скорбь и печаль. Уверен, что и в этом случае ангелы лучше осведомлены, чем человек. Они знают, что такое спасение. Они были свидетелями, когда Иисус Христос страдал на Голгофском кресте, когда Его распинали. Сказано, что ангел с небес явился к Нему и укреплял Его, когда Он находился в Барене и молился в Гефсиманском саду. Они знают, какой огромной ценой была искуплена душа человеческая. Они слышали вопль Иисуса Христа, когда, совершив свое искупление, Он возопил «совершилось». Они знают, что то, что было совершено в этот момент, было не временное спасение, а вечное слава и благодарение Ему. Они знают, что там, на Голгофском кресте, Христос Своею смертью поразил голову дьявола. И они знают, что не погибнет вовек душа, которая искуплена и омыта такой дорогой ценою, ценою святой крови Иисуса Христа, Сына Божия. Ангелы прекрасно знают и понимают слова Христа: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Гарантией истинности этих слов является кровь Иисуса Христа, Его Голгофская жертва умилостивления за наши грехи. Вот почему они могут радоваться в момент, когда кается грешник. Слава и благодарение Ему. О, дорогие мои, есть причина радоваться ангелам, когда одна душа кается. Но какое же покаяние необходимо, чтобы возрадовались ангелы? Они тогда радуются только, когда видят истинное, подлинное покаяние, достойное к Богу. И вот в заключение я хочу указать на несколько проявлений такого подлинного покаяния, угодного Богу. Во-первых, печаль о грехе. В Библии сказано во 2 послании к Коринфянам, 7 главе, 10 стихе: «Ибо печаль ради Бога», то есть печаль, что я согрешил против Бога, производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. И псалмопевец говорит: «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает». Другой признак истинного покаяния – это ненависть ко греху. Не только потому, что грех причинил ущерб нам, но он причиняет скорбь Богу. Грех ненавистен Богу. Поймите, дорогие друзья, что мой и твой грех пригвоздили Иисуса Христа ко кресту. Видеть грех так, как видит его Бог, это неизменный признак подлинного покаяния. Грех губит человека, грех отделяет человека от Бога, грех оскверняет человека и лишает его того, для чего он был предназначен Богом. Тот, кто действительно кается, готов сказать вместе с Евом: «Вот я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Руку положу на уста мои. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И, наконец, истинное покаяние должно привести кающегося к Иисусу Христу. Грешник должен прийти к Иисусу и просить Его о прощении и милости. Если ты надеешься хотя немножко на свои способности и свои старания исправиться и избавиться от греха, то покаяние твое недействительно. Но если ты сейчас готов всецело признать свой грех и уповать только на Иисуса Христа, на Его способность и Его силу спасти тебя, ибо Он был распят на кресте и принял смерть ради твоего греха, чтобы спасти тебя, если ты уповаешь только на Его заслуги и милость принять тебя и простить тебя, тогда ты действительно покаялся. Радуйся и веселись, ибо ты можешь сказать тогда: «Да, я спасен, спасен от блуждания пытливого и гордого ума. Воистину, Господь – спасение мое». Да, ты можешь это сказать? «Он – мое оправдание». Вот что необходимо, дорогой друг, чтобы о тебе возрадовались ангелы. Когда Иисуса спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божии, то как Он ответил? «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал, то есть Сына Его, Иисуса Христа». Или когда темничный страж задал тот же вопрос Павлу, то он получил такой же ответ, какой дал Иисус Христос: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Это и есть та вера, которая спасает, которая приводит к истинному покаянию. Мой дорогой друг, покайся и ты, веруй в Господа Иисуса Христа, и о тебе возрадуются ангелы и все небо. Слава и благодарение Ему. Да поможет тебе Господь сам принять это решение сейчас там, у своего радиоприемника.